Александр Седых. Вячеслав Седых. Сын ведьмы. Книга шестая. Наследник. Глава первая. Последние сборы. Франция капитулировала. Печально склонив голову, резюмировал доклад о международном положении начальник разведки и контрразведки Южноамериканской Казацкой Республики генерал-лейтенант Кондрашов. Ожидается, что в течение 1940 года Гитлер возьмет под контроль все страны континентальной Европы. В кабинете войскового атамана Парагвайского казачьего войска на долгую минуту воцарилась напряженная тишина. Генералы и министры, расположившиеся по сторонам длинного стола, обдумывали сложившееся в мире удручающее положение, высказываться первым никто не решался. Владыка Парагвая бросил хмурый взгляд в окно на прикрытое дымкой облаков зимнее июньское солнце и, наконец, нарушил затянувшееся молчание. «Значит, Эдуард Петрович, островная Британия устоит?» Проанализировав доклад главного разведчика, нашел обнадеживающий момент в прогнозе Алексей Ронин. «Ну уж до конца года поджавший хвост британцы точно продержатся», скосив глаза на ободряюще кивнувшего начальника генерального штаба, генерал-лейтенанта Николая Францевича Эрна, с усмешкой подтвердил Кондрашов. «Англичане сумели вытащить разгромленную сухопутную армию из Дюнкерка, а флот у них сильнее германского. А не может ли Гитлер, уже показав свою силу в Европе, сговориться с Черчиллем и совместно двинуть войска на Советский Союз?» Прищурив глаз, наклонил голову Ронин. «Это сейчас уже не в интересах Великобритании», — замотал головой Кондрашов. «После капитуляции Франции фашистская Германия и Италия рассчитывают прибрать к рукам колонии в Африке, в том числе и английские. По оперативным данным, в немецком генштабе разработан план захвата Египта. В случае взятия под контроль Суэцкого канала немцам будет открыт короткий путь в Индию. Черчилль не станет делиться веками нажитым добром с Гитлером и Муссолини, а у выскочек аппетиты растут вместе с военными победами. Но раз уж дело пошло о разделе мира, то и у Парагвая есть свои интересы», — нахмурил брови суровый владыка. «К началу июля надо занять французское Сомали, пока итальянцы или англичане не успели ввести войска в Джибути. Украсть ключ от второй двери в Красное море?» Хмыкнув, довольно улыбнулся генерал-лейтенант Эрн. «Думаю, что войскам абиссинских паладинов хватит недели, чтобы добраться до порта Джибути. Французский гарнизон деморализован капитуляцией и не станет сражаться за поверженную республику. Англичане же не готовы к стремительной морской десантной операции. Их войска сейчас сосредоточены на границе с итальянским Сомали, готовясь к отражению сухопутной атаки. Ну, а итальянская группировка войск в Эритрее ждет, когда французы сами принесут им в поднятых руках золотой ключик от Джибути. Послы Муссолини наверняка уже суетятся в захваченном Париже, но в хаосе царящего в стране бардака не могут быстро состряпать выгодное дельце. Когда паладины займут Джибути, то франко-итальянской бумажкой могут вытереть сапоги». Не стал более грубо выражаться седовласый генерал-полковник Врангель. «Для усиления африканской группировки предлагаю немедленно организовать переброску казачьих дивизий из Парагвая». «Вот и займитесь этим делом, Петр Николаевич», — одобрил инициативу командующего казачьей армией Ронин. «Только отправим не отдельные дивизии, а стотысячную армию, и не в Джибути, а поближе к будущему театру боевых действий, в индийский порт Карачи». «Извините, атаман, но парагвайский флот не сможет быстро перебросить через два океана столь большую армию», подняв руку, возразил уже пожилой адмирал Лебединский. «А нам, Алексей Ильич, быстро и не надо», — развел руками Ронин. «После блокирования Баб-эль-Мандебского пролива казацкими подводными лодками выход в Индийский океан будет закрыт для итальянцев. Флот Эритреи окажется заперт в Красном море, и колония задохнется без поставок из метрополии». «Мы вступим в войну с Италией», — без проявления эмоций решил уточнить адмирал. «Не будем размахивать под водой флагами», — — улыбнулся в ответ хитрый атаман. «Это англичане воюют с фашистами, а паладины и казаки пока лишь просто стоят в сторонке. Надеюсь, что 200-тысячная эфиопская армия окажется достаточно, чтобы итальянцы не искали в нас еще одного врага». «Абиссиния располагает 300-тысячной армией», — тут же поправил атамана начальник штаба Эрн и, переглянувшись с генералами, задал резонные вопросы. «Зачем казакам стоять на английской стороне? И почему мы перебрасываем парагвайскую армию в Индию? Мы туда еще перевезем из Абиссинии 100 000 паладинов, которых нам император Хайле Селассе обязался отдать в оплату за спасение страны от итальянских агрессоров», — напомнил владыка Парагвая. «Рассчитываю, что еще 1200 солдат предоставят английские колониальные власти. К лету следующего года нам нужно будет приблизить объединенную группировку войск к восточной границе Ирана. Со стороны северных рубежей Шахурезапехлеви будет угрожать еще одна группа войск, уже советско-парагвайская. Думаю, такая расстановка фигур поставит шах иранскому правителю, который уж слишком сильно благоволит немцам. И если он не изменит политику, то индийские слоны и кавказские кони поставят иранскому королю окончательный мат. Согласен, что парагвайским казакам нужен надежный южный путь в Советский Союз», поддержал захватническую идею начальник штаба. «Пути через Балтийское и Средиземное море могут блокировать немцы, а дальневосточные моря — японцы. Надеюсь, англичане окажут казакам содействие транспортными кораблями и колониальной армией, ибо сами опасаются захвата немцами иранской нефти. Да и сухопутный путь в Индию надо для врага закрыть. Однако, чтобы быстро уговорить иранского шаха, группировке союзников потребуются танки и самолеты. У казаков их нет. В составе колониальных войск в Индии их немного. А насчет советов я сомневаюсь, что Сталин вообще пойдет на союз с англичанами. Да и размещение парагвайского контингента на Кавказе тоже будет проблематичным. Коммунисты нам еще не простили организацию массового побега политзаключенных из северных лагерей. Но переговоры со Сталиным я беру на себя», — хитро подмигнув, обнадежил генералов Алексей. «Будут нам новейшие танки и самолеты, и интербригаду сформируем на южных рубежах Союза. А для индийской группировки авиацию и танки прикупим у американцев. Эдуард Петрович, вы, помнится, докладывали о зависшей партии самолетов, ранее заказанных французами. Новейшие истребители Р-39 «Аэрокобра» в количестве 200 машин, разобранные для транспортировки во Францию, так и остались в американском порту. Париж теперь под немцами, а британцы не горят желанием перекупать товар, ибо считают конструкцию самолета неудачной и налаживают производство собственной модели истребителя». «Чем же англичанам не угодила «Аэрокобра»?» — насторожился начальник штаба. Кондрашов заглянул в блокнот и озвучил добытую разведкой информацию. «Они считают его слишком дорогим и неэффективным в бою. Мотор в фюзеляже расположен за спиной пилота, отчего управление машиной имеет свои особенности, требуя обязательного переучивания уже опытных летчиков». «Ну, наши-то казаки будут обучаться с нуля», — отмахнулся от надуманных недостатков атаман. «И цена за хорошую машину парагвайскую казну не пугает». Кондрашов пожал плечами и продолжил порочить американское чудо техники. «Вертка «Аэрокобра» не является высотным истребителем и, по мнению англичан, имеет излишнюю огневую мощь. Одну пушку 37 мм, два пулемета 12,7 мм в фюзеляже и 4,7 и 62 мм в крыльях. А еще несет бомбу в 272 килограмма». «Могучий фронтовой истребитель», — похлопал в ладоши довольный войсковой атаман. «Казакам такой крылатый танчик будет в самый раз. Надо заказать у американцев еще 1000 машин». «Производство пока не развернуто в полную мощь», — возразил всеведущий Кондрашов. «Больше 1500 самолетов за год американцы вряд ли сумеют для нас изготовить, разве что в последующие годы нарастят выпуск». «Готовьте сразу 1000 пилотов». Владыка Парагвая был непреклонен. «Летную школу развернем в Абиссинии. После захвата Джибути туда будет удобно доставить судами разобранные машины. Так мы одновременно еще итальянцев в соседних колониях припугнем воздушной армией и до английских баз, что возле иранских границ, оттуда недалеко. А потом сможем легко перегонять эскадрильи через Иран в Советский Союз. 200 уже готовых самолетов хорошо помогут в обучении летного состава. Кстати, у нас полно репрессированных советских летчиков-офицеров, освобожденных нами из мест заключения. И многие имеют опыт воздушных боев в Испании. Добавьте к ним эмигрировавших после войны испанцев и французских пилотов, не согласившихся служить профашистскому режиму. Эдуард Петрович, также поручите своим агентам тайно поискать в странах Европы и Америки летчиков, желающих сражаться с фашистами. От лихих наемников тоже не отказывайтесь. Думаю, первую воздушную армию мы укомплектуем опытными пилотами, а через годик уже и наша 1000 курсантов встанет на крыло. Ладно, с самолетами американцы нам могут хорошо помочь, согласился с планом атамана начальник штаба. А вот танки у них плохонькие. Лучше бы у Сталина прикупить партию новейших Т-34. Мне разведка все уши прожужжала про русский чудо-танк. «Да, отличный», — кивнул Эдуард Петрович и, пролистнув страницы блокнота, тут же огорчил. «Вот только в планах выпуска на этот год числится всего лишь 500 машин. Да и то вряд ли столько сделают. На заводах не хватает станкового парка, а резко сокращать выпуск старых моделей коммунисты не хотят. Тоже торопятся к войне побольше наклепать». «Нет, Сталин казакам хороших танков не продаст, самому не хватает». «Убедим и поможем», — улыбнулся уверенный в своих силах владыка Парагвая и глянул на втянувшего голову в плечи казначея. «Семен Исаакович, поедешь с подарками в Москву к бывшим товарищам?» «Станки закуплены и упакованы, томятся на складах в американских портах», — торопливо отчитался Вездельгустер и жалобно посмотрел в глаза атаману. «Деньжища огроменные уплачены. Может, в Парагвай товар направим?» «Сами в Асунсьоне производство самолетов и танков развернем». «Необученного персонала, ни материалов для массового производства новой техники у нас в Парагвае нет», — развел руками Алексей. «Квалифицированных рабочих на радиозаводах не хватает. Еле-еле с планами выпуска автожиров, вертолетов и автомобилей справляемся. А еще судостроительные верфи и оружейные заводы уйму пролетариата требуют. Парагвай, конечно, великая держава, но малонаселенная». «Так и казна у нас не бездонная», — всплеснул ручками изрядно потолстевший за последние годы Сема. «Одним лишь печатанием казацких рублей и продажей контрабандных товаров прорехи в бюджете не заткнешь, а промышленность вся на нужды обороны работает». «Золотой запас мы скоро пополним», — пообещал атаман. «В Китае кратно нарастим добычу золота». «Ну, если только так», — пожал плечами казначей Толстячок и скосил глаз на своего соседа. «Однако в Москву пусть лучше Андрей отправляется, а то со мной, как с соратником врага народа Троцкого, Сталин беседовать не пожелает». «Ага, а с бывшим анархистом Махновцем загорится желанием чайку попить», — взвился Андрей Волков. «Я прошлый раз, когда из Союза наш персонал эвакуировал, еле успел из лап чекистов выскользнуть. Сталин до сих пор зуб на парагвайцев точит за организацию побега зэков из северных лагерей. Советы уж второй год, как Парагваю, за поставки мясных консервов и муки не платят». «Вот при встрече и договоримся о товарном взаимозачете», — успокоил буйного дружка атаман. «Ладно, Семен, занимайся коммерцией с американскими евреями, а я с Андреем полечу на переговоры со Сталином». Окончив совещание и распустив собравшихся, Алексей вызвал в кабинет своего адъютанта. «Матвей Ермолаев, приказываю отправиться в Китай, помочь казакам барона Унгерна нарастить добычу золота в подконтрольных провинциях на западе страны».
«Батя!»